«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко. Ну, слушайте, я хотела с вами поговорить, так сказать, не то чтобы религии. Я думаю, что к религии изгнание бесов имеет небольшое отношение, но тем не менее, если мы с вами посмотрим на новости, на последние новости, на новости даже этой недели, то есть на фоне событий во Франции, где люди не терпят оскорбления своей религии, говорят, религии идут на всякие крайние формы выражения собственного протеста, не будучи в силах сдержать себя. У нас тоже в стране происходят некоторые вещи, похожие на что-то странное. Значит, у нас родители, бывает, что начинают изгонять бесов из детей. Священник призвал не проводить обряды экзорцизма в домашних условиях, то есть не в домашних, может быть, и можно. Церковь оставляет за собой такую способность, такую возможность, такое чудо. Ну, правильно делать, потому что как организация, у которой есть задача привлечения новых пользователей, а также, ну и так далее, внимание валюты современности, да, они оставляют за собой такую лазейку для тех, кому хочется чудо, чтобы они туда к ним шли. А что случилось? Значит, накануне были родители, которые решили изгнать из ребенка бесов, сняли это все 10-летний мальчик у них, причем они до этого обращались в церковь, им там отказали, сказали: хороший у вас ребенок, не выдумывайте. Вот. А они поняли, что он отворачивается от икон, кажется, снимает крестик. А что же он еще там делал? Он, ну, наверное, что-то еще он делал такое, что подобает 10-летним мальчикам. Почитайте Тома Сойера. Они там с Гекльберри сводили, кажется, бородавки. Они сводили бородавки при помощи дохлой кошки, но надо было отдать ее еще дьяволу, и в деле должен был участвовать свежезахороненный труп. Так вот, произошло что? Они, родители, решили, раз им в церкви отказали, дома попробовать изгнать дьявола. Им буквально практически показалось, что дьявол сидит в ребенке. И снимали это на видео, на телефон. Ну, как всегда, такие истории выходят в прессу вот из-за того, что кто-то решил для чего-то это все запротоколировать. На кадрах, которые распространялись в социальных сетях, видно, как родители скручивают ребенка, мажут его чесноком, обдают святой водой. Мальчик при этом кричит, вырывается. Они его скручивают, причем так, как вот наседая сзади, держит руки так, чтобы он не мог вырваться. Он кричит, ну, как обычный мальчик в такой ситуации, наверное, бы кричал. Уполномоченная по правам ребенка в регионе Нина Болдырева пояснила агентству «Актуальные новости», что на действия родителей могла повлиять увлекшаяся эзотерическими практиками родственница. Омбудсмен отметила, что мальчика ранее возили в Гусевский женский монастырь для проведения обряда, однако его настоятельница сочла поведение ребенка абсолютно нормальным. Более того, уже, конечно, журналисты после того, как эти кадры утекли в сеть, стали общаться, там, опрашивать этих... Кого они стали опрашивать? Они стали опрашивать школьное руководство, там, одноклассников, родителей и так далее. И все говорили, что мальчик ничего, все хорошо с мальчиком. И мы сегодня... Да, после этого мальчика отправили к психиатру, вот, а родителей нет. Вот это больше всего меня волнует. И мы сегодня об этом поговорим с Анной Кульчицкой, председателем Московского отделения общероссийской общественной организации защиты семьи, которая называется «Родительское всероссийское сопротивление». Анна Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте, очень рада всех слышать.
Да. Пока только меня, но ничего. У нас тут есть слушатели, я давайте напомню для слушателей. Если у вас есть что сказать по этому поводу, пожалуйста, пишите на «Говорит МСК-бот», это Telegram, латинскими буквами «Говорит МСК-бот». Потом вы можете написать на смс +7 925 888 894 8. Я вижу все сообщения. И да, Анна, как вы вообще, когда увидели эту историю, что вы подумали? Расскажите, пожалуйста, и как,
ну,
у вас...
Первое, что я подумала, я точно знаю, так как я еще и педагог, и давно занимаюсь общественной работой, и человек, который работает с детьми и много участвует в общественной жизни. Значит, смотрите, у нас самое первое, что это признаки общей дегуманизации общества, в которое общество и нас всех людей, нас народ, всех нас погружают специально. На самом деле отсутствие...
Кто погружает?
Значит, смотрите, ну, как бы мне не хотелось бы тоже, знаете, сейчас оказаться человеком, который скажет, что она там теории заговора, и, да, тут тоже человеку, с которого нужно изгонять бесов. Нет, я, в общем, совершенно адекватный человек, поэтому я понимаю, что есть процессы, которые, мировые, общемировые процессы, в которых необходимо какие-то... Ну, воздействие на людей, на народ в определенных странах, оно, если люди отключены от культуры, от истории, и у них не очень высокий уровень образования, то они достаточно легко управляемы. Я думаю, что это, мы сейчас не будем в это углубляться, это в общем, мировые процессы выяснения, кто должен управлять в мире и быть страной более главной. Страна должна быть второго, третьего мира или банановой республикой. В данном случае у нас за последнее время, после развала Советского Союза, уже более 30 лет, идут в России, в принципе, процессы, направленные на дегуманизацию и на процессы регрессивные. То есть, в общем,
а Советский Союз, я сразу хотела уточнить, Советский Союз в этой системе координат считался страной гуманной. Правильно я понимаю?
Да.
Вы, со всеми абортами, детскими домами и так далее, да?
Дело в том, что, значит, во-первых, он действительно считался страной гуманной, и в том числе и с абортами, и с детскими домами, потому что там были разные, во-первых, периоды в Советском Союзе, во-вторых, самое главное, что там было. Там была особенно вторая половина Советского Союза после войны детоцентрированная страна, с массовым образованием, качественным, доступным, которое давало возможность понимать мир, как он устроен, и все было пропитано культурой, и тянули за уши людей всяких разных, таких же, как эти родители из Волгоградской области, тянули вверх, как говорил Горький, человеку с большой буквы, чтобы они не дичали и не чесноком изгоняли бесов из детей, а чтобы они читали книги, чтобы они ходили, консультировались с нормальными учителями, статус учителей поддерживался так, что учителей слушали. Все общество было направлено на то, что если родители на улице вели себя неадекватно, начинали действительно бегать там в неправильном состоянии в церковь, да, я не говорю, что есть что-то плохое в православии и в вере. Это наша Россия, и православие хорошо. Но есть разные моменты, связанные особенно сейчас там сектантство, странная церковь, которая занимается сбором денег и не дает мало действительно веры настоящей.
Так уже запретили все, по-моему, уже не осталось же никого. Ну что вы, сейчас уже
ну,
нет.
Ну как вам сказать, вы знаете, пятидесятников никуда не дели.
Они пятидесятники... плохие, они плохие, да? Они не
ну
такие,
они, хорошие, да, вы вот посмотрите, что у них происходит. То есть они есть, потом все равно никуда, они у нас по всем углам растут, эти свидетели Иеговы есть, и постоянно эти секты.
Они запрещены.
Они запрещены, но они... есть, потому что их просто находят, закрывают. Они в другом
месте. Но не в них же проблема. У нас сейчас были люди ну, на кадрах. Вообще, вы говорите просто, у вас получается такой как бы, ну вот в логике получается, что либо как бы Советский Союз же строил свою, как бы на строил свою политику внутри такую социальную, семейную и так далее, на моральных каких-то гуманистических ценностях, отрицая воздействие религии. И в данном случае религия совершенно никакие практики. Конечно, народ этого ждал и жаждал. Мы это увидели в 90-е, когда все преграды и цензуры и прочего рухнули, и народ пошел читать газету «Аномалия», «Третий глаз» и так далее. Но тогда же и с точки зрения института семьи Советский Союз он не поспособствовал укреплению. Вы знаете, что до сих пор в России огромный высочайший процент разводов. Ну, до сих пор. То есть это значит,
ну,
что
тогда
это было так же.
Дело в том, что это началось не в Советском Союзе. То есть, ну, на самом деле, есть все исследования, все это можно посмотреть. Советский Союз как раз укрепление семьи, действительно поддерживал семью, потому что это поддерживало всем обществом, то, чего нет сейчас. Там не было ни традиционных семей, потом про религию. про религию. Мы знаем, что даже Сталин, которого так любят говорить, что вот он неправильный и такой тиран, кровавый монстр, даже Сталин во времена Великой Отечественной войны и поддерживал церкви, если берем период сразу после Великой Отечественной войны, то церкви открывались по всей стране.
Да вы вот что, а их вы восстанавливали? Знаете, я плавала в детстве в Ленинграде в бассейне, который был устроен в церкви как раз. Я помню, я когда проплывала упражнение на спине, мне было лет 9, наверное, лет 10, я считала колонны, вот сколько колонн, вот чтобы головой не упереться в бортик, на Невском проспекте там такая церковь есть, вот. И в этом смысле... Ладно, давайте мы с вами оставим в сторону. Давайте мы вернемся к моменту, когда вот есть некоторая семья, которая ей кажется, что ребенок по каким-то причинам, что в него вселился бес, при том, что авторитетные, казалось бы, для них люди, да, то есть в стенах монастырей, церкви все-таки там, наверное, большинство адекватные люди, и они видят, что проблемы нет, они им так и говорят прямо, проблемы нет, успокойтесь. Они идут и делают это дома. И после этого мальчика направляют к психиатру. Как вы к этому относитесь? Следственный комитет провел проверку, но я так понимаю, что никаких последствий родители никуда не отправили. Как вы думаете, следовало бы поступить в этой ситуации?
Ну, смотрите, первое, там, насколько я посмотрела информацию, насколько смогла найти в социальных сетях, направили маму на консультацию с ребенком в психиатрическую больницу. Во-первых, это не значит, что отправили именно к психиатру, а вполне возможно, что к психотерапевту. Это разные вещи, потому что психиатр – это лечение. Это установленный диагноз, психиатрические лечения. Мы не знаем, да, не обладаем. Психотерапевт – это
любой
человек.
Мы знаем, что отправили мальчика, а не маму. Отправили мальчика.
Маму с ребенком. Мама является...
Нет, маму надо одну с папой отправить. Причем тут ребенок? Ребенок-то при чем? Ребенку отдельно же нужно получать.
Значит, дело в чем? Смотрите, если... То есть, первое, что нужно сделать, и почему так сделали, вопрос не маму к психиатру. Они все понимают вокруг, что это родители, у которых нет психиатрического заболевания, скорее всего. Первое, что это реакция родителей на поведение ребенка. Если мы посмотрим даже эти кадры и посмотрим на то, что происходит у нас вокруг на улице, вот я в Москве, идя, кстати, в Волгоградской области это меньше, вот в Москве, идя по улице или мимо детских площадок, честное слово, там дети орут так, иной раз в истерике бьются перед родителями, которые их воспитывают личностно ориентированно, что этот звук, который издавал 10-летний мальчик там, когда его скручивал папа, и вот эти вот 3-4-летние очаровательные детки, требующие гамбургеры из Макдональдса или еще что-то от родителей, бьющиеся в истерике на полу площадки детской, абсолютно одинаковые. И если кому-то, да, не обладающим уровнем образования определенным культуры, да, находящим в состоянии регресса, или взрослому человеку какому-то посмотреть на это, они точно так же могут сказать «бес вселился». Вот, поэтому все понимают, что там простые,
необразованные родители. А мог бы вселиться на самом деле? А может он
нет, на самом конечно, деле вселиться? Но... Нет, конечно, такого не бывает, потому что мы все отлично знаем, что этого нет. Вот, абсолютно этого не может быть. Вот, нормальная церковь, правильная церковь, она тоже никогда не скажет, что в ребенка бес вселился. Современная, нормальная, с хорошим священником, получившим образование в семинарии. Ну, с думающим человеком он тоже никогда не скажет, что вашего ребенка бес вселился. Любой педагог скажет, что необходимо понять, почему ребенок ведет себя неправильно. Почему родители вызваны этой историей. Там же он стоял на учете, потому что он нашел телефон какого-то одноклассника, вовремя не отдал, его как за кражу его поставили на учет. Все говорят, что нормальный, адекватный ребенок. Но им говорят, что из-за того, что у нас вот это вот насаждается личностно-ориентированная модель воспитания, когда дети делают, что хотят. В итоге это делают, что хотят, они так хотят внимания, воспитания, еще чего-то, что они ведут себя иной раз совершенно вызывающе. Они действительно кричат, они плюются, они дерутся. Я в детском саду работала много лет, и с каждым годом приходит все больше и больше детей, которые, по моим представлениям, ну, я там перед перестройкой закончила школу там где-то в тех годах, ну, сразу после перестройки. То есть в моем представлении тогда сделали бы замечание любой мимо проходящий человек ребенку, который орет, кричит, или уж не дай бог дерется со взрослым с любым. Это неправильно. Сейчас они так делают, потому что их никто не воспитывает. Считается, что это они так личностно развиваются. В итоге те, которые вообще родители не могут с этим справиться, они уже начинают уходить в дичь, не понимая книжки, они не читают. Какое у них тоже уровень образования? Не
то есть довел их ребенок, довел.
Они сначала, ну, конечно, в определенном случае, да.
Но, нравов, а потом уже когда...
Но нельзя сказать, что это только довел. То есть для того, чтобы сказать, что это педагогическая запущенность, и надо заниматься с точки зрения педагогики, первое, что нужно сделать, нужно действительно исключить медицинский фактор. Для этого нужен специалист, психотерапевт, психиатр, невролог, логопед, дефектолог.
Родители, они у нас как бы...
Надо понимаете, прежде всего, надо посмотреть ребенка. Ребенок,
потому
причина,
что не может сопротивляться. Да, ну,
у родителей дело не то, что сопротивляться. Ну, если у него психическое заболевание, это одно лечение.
Смотрите, Анна, я вот могу вам сказать, вчера я посмотрела небольшой документальный фильм на 30 минут студии «Партизанец», который посвящен героям, где у девочки диагностировали там, после 13 лет биполярное расстройство. Вот. И вот как живет эта семья. И они, значит, когда поняли, это была неожиданность, девочка была очень умная, играла в шахматы и так далее, и вдруг начались какие-то странности, и они вот, в общем, поняли, и она живет на препаратах, но чувствует она в состоянии ремиссии. И вот они рассказывают про то, как они живут, про то, как они приняли эту болезнь. Ну, вот сейчас ремиссия, поэтому все хорошо, но вот они все следят, и все такое. Все это происходит, дело в Москве. К этому ролику я вижу 155 комментариев. Ну, там вчера было 155. Среди них два или даже чуть больше комментариев следующих. «Знаю, что словлю негативные отзывы и попробую как можно деликатнее высказать мнение об обращении к священнику. Сама мама Миры, ну, вот девочка, которую так зовут, об этом упомянула, но не к любому нужно. Среди них есть, так скажем, в кавычках, уполномоченные, совершать определенные обряды. Традиционное лечение никто не против, но можно попробовать и альтернативное. Психика и мозг не изучены области, и не все определяется биохимией. Ею тоже, но не все. Кто-то говорит, может быть, эта девочка видит, она видит черную женщину и там маслянистое пятно, которое просит крови, ну, так, если очень в общих чертах. Может быть, эта девочка видит, еще другой комментарий, то, чего не дано видеть нам. Третий комментарий. Я живу в Казахстане, до карантина ездила в Россию, часто посещала службы и видела женщину. Поверить не могла, что своими глазами увижу одержимую. Женщина была настолько больна физически, что врачи уже разводили руками, а потом вообще махнули на нее, стала посещать храм. Какой хрип я слышала, когда ее вводили под руки, она обмякла и хрипела, а к концу службы она была на своих ногах, адекватно разговаривала. Я знаю точно, в Новокузнецке есть церковь и знаменитый батюшка. Бог в помощь добрым людям». Ну, вот такие комментарии. Как вы к этому относитесь?
Это то же самое. Это состояние регресса. Это состояние регресса раз. Состояние низкого образования, которое не дает понимания картины мира. Это истерика, которая, в принципе, связана с низким уровнем жизни. И сейчас ковидная истерия, которая касается взрослых детей. Это атомизация общества, которое люди не общаются друг с другом. Волей-неволей они загнаны на общение с электронными средствами связи, непонятно, с кем они общаются в сети, то есть это нездоровая для людей ситуация, когда они одни, и начинаются такие социопатические проявления различные. Плюс знаете, нет что... никого, кто бы остановил.
Знаете, что вам пишут? Анастасия мне пишет, извините, это очень странно. Анна сравнивает, когда один ребенок кричит сам по каким-то причинам, а другого ребенка, который кричит из-за того, что на него сели сверху, из-за насилия над ним. Как вы думаете, когда как бы государство может вмешиваться в жизнь семьи? В какой момент? Когда ребенок начинает кричать от насилия? Или раньше? Или позже?
Государство вмешиваться в дела семьи может только в том случае, когда есть непосредственная угроза жизни и здоровья ребенка.
А как мы это определим? Вот это, на видеороликах это была угроза жизни ребенка?
Нет, жизни угрозы ребенка в данном случае не было. Значит, какое вмешательство здесь должно быть? Здесь должно быть не вмешательство с целью рассоединить семьи, а здесь должна быть помощь государству, которая направлена на поднятие уровня образования родителей, на поднятие консультативной помощи, а самое главное – социальные службы, вместо того, чтобы детей отнимать и передавать семьи, в которых им больше денег дадут и больше, они должны заниматься тем, что организовывать места, в которых дети могли бы сами образовываться, и родители в том числе.
Такие
поставить
места...
киноклуб какой-нибудь, театральный клуб, еще что-то. Ну, какой-то социум, которым нормальные даются сведения
так это
родителям.
Это же есть все, все есть, все
это
есть.
Ничего, ну, вы же понимаете, что есть только форма, которая не несет в себе содержание. Этих родителей нужно тянуть к свету, к знаниям и образовывать.
Университет,
и тогда они
я
справятся
согласна.
С ребенком.
Давайте еще вот я вам по поводу опасности жизни ребенка могу зачитать несколько заголовков из нашей жизни последних лет, которые звучат так. Например, газета «Ру», 19-й год, февраль. Попытка изгнать бесов. 33-летняя москвичка едва не убила больного сына. Это Следственный комитет уже. Это все уже только то, что доходит до прессы. Мы можем себе представить, что происходит не под камерой, не под телефонной домашней. Мы можем себе представить, что просто о чем мы не знаем. Российские сектанты истязали детей. Изгнание бесов. Закончилось убийством мальчика. Это 2 декабря 2019 года. Значит, в Екатеринбурге родители убили мальчика, чтобы изгнать из него бесов. Якобы били плетьми. И вот уже Следственный комитет, значит, волгоградская вот эта вот история. А, в Волгограде это не первый раз. В 2018 году, 12 июля, сообщается на сайте регионального управления, подозреваемая проходила, в общем, захотела изгнать бесов, чуть не убила ребенка. В Екатеринбурге нашли закопанное тело 9-летнего ребенка. А вам не кажется, что сам фактор, что люди допускают вселение бесов в других людей, и в частности в детей, уже повод взять на карандаш и что-то сделать. Ну, как вы говорите, образовывать, например. Как организовать такую работу? У вас есть представление?
Это должна быть работа постоянная, повсеместная. Это массово. Нельзя, мы догнать не догоним. Это состояние просто одичания общества. Это неудивительно, и мы далеко не все видим. Люди бегут, фашизм, национализм, черные секты, обряды темные. И это все очень удобно, потому что они дичают, они становятся управляемыми. Понимаете, это удобно тем, кто этим управляет. Как это нужно делать? Первое, что нужно сделать, восстановить систему очного образования. Что сейчас? Мы сейчас еще больше получим этих проблем. Второе, поставить нормальные фильтры, убрать. У нас сейчас официальный киберспорт, и официально сейчас школьников Москвы с 1 по 11 класс призывают учителя поучаствовать в турнире по танчикам, дота, еще какие-то игры. Но я сейчас просто не перечислю. То есть загоняют детей официально в очередной раз в компьютерные игры. Они от этих игр, которые официально им разрешают, рядом они смотрят компьютерные игры, где они режут ножами. У нас тетрадки детские с кровью, с ножами, с скрытыми мозгами. В магазин зайдите. У нас игрушки с культом смерти. Вот да. Это все должно фильтроваться. Оно все дает результат. И люди идут и действительно сгоняют бесов, потому что они ничего другого не представляют себе.
Давайте от слушателей пару звонков. Вас тут спрашивали, почему ваша организация называется «Сопротивление» еще, если коротко, можете ответить?
Ну, «Сопротивление», потому что мы как раз сопротивляемся этим регрессивным процессам, которые есть в обществе, и считаем, что нужно поддерживать максимально все устои традиционной семьи. Традиционной семьи не в смысле архаичной семьи с 13 детьми и абсолютно...
А почему нет?
Дело не в том, что я просто сразу провожу параллель. Пусть будет хоть 20 детей, но это не должна быть та архаичная семья на поле, ушедшая в эскапизм, понимаете, которые тоже могут точно так же, как анастасийцы какие-нибудь винящие кедры, по-моему, да, уйти, и тоже непонятно, какая там будет дичь, и в какой момент они тоже дойдут до изгнания бесов. То есть
надо понимаете? Все-таки быть под присмотром.
Это должна быть или понятно. Православная, или светская, но это должна быть семья с уровнем образования. Традиционная.
Спасибо. Анну, давайте послушаем. У нас есть Анна, наша прекрасная слушательница, которая знает все. Алло, Анна. Давайте ваше резюме.
Я существую очень старая. У меня отец в свое время закончил римские училища, были у нас тут такие на Ленинградке. А мама церковно-приходскую школу при храме Николая Чудотворца в Хамовниках. И они, семья вообще верующая, у нас всю жизнь семья верующая.
50 секунд осталось до новостей.
И больше хулиганки, чем я, в молодости, в детстве в моем, сыскать было нельзя. Но никто никогда не пытался изгнать из меня беса. Вот честное слово. И мне кажется, что здесь дело не в образовании. Высшее оно или его вообще нет. А дело в отношении к детям. На ребенка нельзя смотреть, как на что-то, что принадлежит тебе, как на какую-то вещь. На ребенка надо смотреть, как на что-то целостное и равное тебе. Вот с самого детства, с самого его рождения. А вот
спасибо
у нас почему-то сейчас это теряется.
Анна, спасибо. Анна Кульчицкая, вы согласны же с нашей слушательницей? Да или нет, просто скажите коротко. Да.
Я не могу сказать да или нет, потому что, безусловно, ребенок – это человек, но человек, который до совершеннолетия все-таки не субъектен, он объект воспитания, вот потому так. что сейчас...
Все, у нас новости. Председатель Московского отделения общероссийской общественной организации защиты семьи родительской всероссийское сопротивление была с нами. Спасибо вам большое, что выделили время сейчас новости.
Хороший вопрос.
А теперь мы продолжаем с нашими слушателями, с вами, дорогими друзьями, которые нам сейчас будут звонить и высказываться. Только вы сейчас остаетесь. Мы с вами говорим об вот этом эпизоде «Изгнание бесов», где родители под камеру сами дома, значит, снимали. Долго-долго мучили ребенка, всячески его скручивали, клали там на диван, на пол прижимали, пытались его как-то образумить чесноком, святой водой, а он все кричал да кричал. Вот. В результате там, конечно, я фиксировала новости, то есть на следующий день уже появились новости в связи с этими событиями и со словами, со словосочетанием «следственный комитет». Вот, они там стали проверять. Вот. Ну, я думаю, конечно, вот это сложный на самом деле такой вопрос, потому что, очевидно, изъятие, например, ребенка из семьи, это какая-то крайняя, совершенно крайняя мера, с одной стороны. Там еще маленькая девочка сидела на это, на все смотрела прямо рядом на диване. Вот. Если вы обратили внимание, не знаю, видели вы этот ролик или нет. И там годика два, наверное. Вот, ее не трогали пока. А с одной стороны, это не, ну, неправильно. С другой стороны, люди искренне, абсолютно там, пытались нанести добро ребенку, но они то, что они делали, выглядит чудовищно. Как с этим быть? Вот тут пишут, спрашивают в Телеграм, говорит МСК-бот, а в исламе есть изгнание бесов? Я сейчас вот прям сходу точно вам сказать не могу, но это более-менее же везде эти практики, вне зависимости от вероисповедания. Называется экзорцизм. И появилось это слово еще в древнегреческом языке, и оно происходит от греческого связывания клятвой, видимо, составное такое слово. Обычай или обряд, это в рамках различных религий он существует, и верований, и повсюду, и состоит он в том, чтобы изгнать из человека или места условных бесов, или другую какую-нибудь вселившуюся, в кавычках, в них силу, путем совершения определенного ритуала той или иной степени сложности. Вот. В христианстве отдельно это существовало и было выделено как такая практика, и в православии тоже, и в католицизме, и в протестантизме, и в исламе известен под названием изгнание джина, обряд весьма схож с христианским. И в иудаизме существует традиция изгнания дебука. Дебук – душа преступника или нечестивца, которая не может покинуть землю и вынуждена, но она вынуждена, вселяться в другого человека. Изгнание дебука проводится цаддиком, праведником, в присутствии миньяна, 10 совершеннолетних евреев-мужчин. Видите, как несправедливо, почему-то только мужчин. Изгнание сопровождается трублением в шофар, ну и так далее. В медицине, в современной психиатрии беснование понимается как симптом психического заболевания, а успешные действия экзорциста как проявление гипноза или выявление симуляции. То есть, на самом деле, видите, ученые рассматривали все эти сюжеты, которых миллионы в Ютьюбе, в Рутьюбе, везде, потому что всем же интересно, на самом деле интересно посмотреть, как это со стороны выглядит, когда начинает не свои падать на землю, не своими голосами гласить. Ну, взрослые люди, понимаете? Одно дело, взрослые. Вот. В современной медицине термин «одержимость демонами» – это не диагноз, конечно. Вот. Хотя есть расстройство, транс и одержимость, для которого характерна временная потеря личностной идентичности, полная неосознанность окружающего. Вот, там классификаторы дальше, психиатрия конца 19 века, я думаю, нам не так интересно, как нынешняя психиатрия. Тут бы с психиатрами поговорить, ну да ладно. В общем, что делать-то будем? Вы понимаете, что у нас есть часть людей, которые не демонстрируют, не, как бы не показывает, да, не говорит об этом. Не говорит. Африканские народы это практикуют. Да все народы это практикуют. Камнями он побивает иногда джиннов. В исламу... Ага, ну да-да-да, нет, сейчас не будем про это. Здравствуйте, я образованная, из хорошей семьи. Лет 15 назад ездила с родственниками в Курскую коренную пустынь, в коренную пустынь, в монастырь. В это время проходила отчитка бесноватых рядом с храмом. Батюшка подходил, читал молитву, прикладывал Евангелие. Четыре бабули упали, закричали очень страшными голосами. Через полчаса вставали, все было в порядке. Что это было? Спектакль? Да, Анна Князькина спрашивает. Ну, вот, видите, изучали, говорили, вы не сбрасывайте, Анна, со счетов всякий разный гипноз. Также состояние транса и впечатлительность дам в возрасте и так далее. Насчет спектакля я не уверена. Навряд ли они смогли бы, потому что они договорились, у них сцена. Нет, не думаю. Не думаю, не знаю. Отчитка-то подбита была, спрашивает Марион. Да, мы сейчас будем с вами уточнять, как это происходит. Вот как из детей регулярно, особенно... Это страшно, когда дети в итоге погибают. А ведь они могут погибнуть. Чуть-чуть передавишь там. Вы помните, с чего началось BLM движение? I can't breathe. Слово. Я не могу дышать. Вот. А мало ли там нужно чуть-чуть, чтобы джин ушел. 7373948. Наш прямой эфирный номер. Наш смс-портал +7 925 88 88 94 8. Как вы думаете, как найти баланс? Что делать? Вот эта вот семья, она сейчас вот так. Она попала под прицел. Как вы думаете, родители-то, как сказать, осознают и раскаются или что? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло. Да, алло, добрый день. Угу. Вот, извините, пожалуйста, такая ситуация. Сейчас я уберу радио. Одну секундочку, Настя.
Так, ждем. Теперь парня в армию не возьмут, пишет Григорий. Да.
Алло, понимаете, тут еще такая ситуация. Я очень рада, что вам дозвонилась. Очень важная передача. Мне кажется, дело в том еще, что в СССР все-таки религия была на таком, в общем-то, нужном месте. Особенно это все не выпячивалось, это все не поощрялось. И вот этого, и мне кажется, таких, в общем-то, диких случаев просто
было. Вам кажется, в общем-то, не могло. Это звонок. Спасибо. Но вы забываете, вы просто, видимо, вот вы жили при Советском Союзе, я слышу по голосу, наверное, и я жила немножко при Советском Союзе, и вы вспомните, как в Советском Союзе выглядели информационные программы. И какими деревянными голосами, сначала мужскими, а потом женскими, зачитывали новости. А теперь представьте себе, прикройте глаза, впадите в транс, вернитесь немножечко туда-назад и представьте себе, что вот этими голосами они зачитывают новости о том, как был проведен обряд экзорцизма с каким-нибудь 10-летним ребенком в Волгограде. Он Волгоград назывался? И ребенок, например, был в результате чего убит. Я думаю, что это невозможно. В Советском Союзе не было новостей. Там не было информации никакой. В Советском Союзе вы никогда бы не узнали. Никогда бы не узнали. Да вы и сейчас не узнаете уже. Сейчас тем более не узнаете. Разве что по архивам пойти каким-нибудь милицейским покопаться. Да и то, сохранились ли они, или там все пожарищами съедено. Понимаете, это миф такой. Там все было. И наркотики были в Советском Союзе, и обряды экзорцизма наверняка проводились. Может быть, даже с плохим исходом. Но просто мы об этом не знали, вы об этом не знали. Ну, вот есть такое, да, мнение, что, мол, не говорите о явлении, тогда, мол, его и не будет. Потому что люди не будут об этом знать, и вроде как им это в голову не будет приходить. Я прошу прощения за аналогию с отрезанными головами. Да, вот отрезали голову раз, через день отрезали следующую голову. Может быть, под влиянием, под впечатлением просто от самого события, от картинки, может такое быть. Но значит ли это, что об этом не нужно рассказывать? Да, это тоже опять еще одна дилемма. Можно ли называть некоторые действия вслух в эфире? Вот нам Роскомнадзор запрещает, например, говорить про то, как люди, значит, завершают свой жизненный путь, приняв самостоятельное решение по этому поводу. Да, мы не можем об этом говорить. Ну, не знаю, я не знаю, правильно это или нет. Сигареты вот в магазине не показывают, закрывают щитками. Сигареты есть, а их не видно. Правильно вроде бы, мне нравится. У нас вдруг после распада СССР образованные люди сразу стали воду через телевизор разряжать. Совершенно верно, да, это правда. То есть как бы мистическое сознание, оно, вы знаете, ну что там говорить, оно в верховных, самых верховных наших, ну как можно судить, судя по обрядам различным, камлане там в Государственной Думе приглашали, помните, приглашали? Там одних приглашали, других шаманов приглашали, на высшем уровне привозили. На высшем. Это все не зависит даже от статуса. Ну, я, честно говоря, с ужасом об этом говорю. Мне бы хотелось, чтобы чем выше, тем меньше этого было. Но, кажется, нет. Это вообще ни с чем не связано. Оно просто есть. Оно, видимо, мозг требует чего-то такого. Настя, ну о чем вы говорите? Это не новости, а криминальная сводка, Николай Любер. А криминальная сводка – это не новости. Это вечные ценности. Криминальная сводка, она сегодня одна, завтра другая. Это и есть тоже составное понятие новости. Это часть новостей. Были, да, криминальные, я помню. А были ли, кстати, в советское время? Я помню эти заставки, но мне кажется, это уже 90-е, когда начали рассказывать, где кого там убили, пришили, там задержали крупную партию там какую-то и так далее. Исповедь и причастие способны изгнать беса, если это угодно Христу. А если нет, то это крест очистительный для человека, пишет 84-й. 600 секунд. Ну, спасибо, да, 600 секунд. Гениальный, кстати, формат. Я тут недавно пересматривала, думала, не обманулись ли мы тогда, в начале 90-х. Нет, не обманулись. Прекрасная программа. Но тогда она, кстати, смотрелась более жестко. То есть какие-нибудь гниющие яблоки за городом или туши свиней, которые гниют в районе Московского вокзала, стоя в отстойниках, потому что холодильники не работают, а там в это время еды нет нигде. Это производило просто огромное впечатление. Молитва творит чудеса, но это очень интимно. Вера не изучена. Но она существует и несет большую энергетику, и не надо путать с фанатизмом. Не надо путать. А как мы определим? Как мы отделим одно от другого? 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте.
Анастасия, доброе утро, это Гурбет. Потрясающая тема. Вы заставили меня слегка улыбнуться относительно средств массовой информации. В известиях нет правды, а в правде нет известий. Да? Как это было? Мы все, конечно, помним середину 80-х годов и фильм «Экзорцист» про маленькую девочку, которая была одержима всевозможными бесами. Ну, что можно сказать? 80-е годы, превосходный грим, потрясающий спецэффект до того момента. Да? Но, вы знаете, как вот в моей родной религии указано, Тору нужно принимать просто, но ни в коем случае не примитивно. Обратите внимание, вот когда описывается часть каббалистической практики, о которой вы слегка упомянули, имеется в виду созыв миньяна, да, так сказать, да, каждый еврей должен быть готов в любую секунду своей жизни услышать телефонный звонок, и если не набирается 10 праведников, то он обязан пожертвовать всем на свете, но устремиться в ближайшую синагогу и создать там миньян. Плюс трубление в шофар, да, безусловно. О чем я, собственно? Я у практики каббалистической, как, например, пульса Данура, известный Авигдор Эскин, который у нас бывает периодически, принимал участие в этой самой наложении проклятия на Ариэля Шарона, если я не ошибаюсь. А, кстати, это потрясающее явление, когда Ариэль Шарон более полутора лет лежал в коме. Обратите внимание, его нельзя было хоронить по единственной причине. Было указание в одной из гемара, что ли, или мишна, относительно того, что последний правитель Израиля должен быть Ариэль. Да? Значит,
он в то время был... Но все-таки он, в конце концов, умер. Это случилось до 11 января 2014 года. Ну и вы как бы, Гурген, сочувствуете этим вещам, я чувствую. Ну, как вы прокомментируете изгнание бесов у ребенка?
Я скажу как. Это аортокоронарное шунтирование в условиях хрущобы. Знаете, это какой-нибудь там сам себе человек делает обрезание. Ну, что-нибудь такое противоестественное уже с ног на голову, да, так сказать?
Self-harming называется.
Простите?
Self-harming. Нанесение самому себе вреда. Когда self – это одно, а когда у тебя ребенок, это другое, согласитесь, это меняет дело.
Это называется не self-harming, а self-mutilation. Жениться ради Бога. Там используется слово мутиляция, да, вот там mutilation, что значит, это членовредительство.
Гурген, как бороться? Быстро скажите, и следующий звонок будем принимать. Бороться как?
Как бороться? Очень просто. Один замечательный бельгийский раввин сказал, мы имеем три задачи перед лицом нового поколения. Если мы, например, говорим о новом или уже о проходящем, но тем не менее, первая задача – обучение. Вторая задача – обучение. И третья задача – обучение. Как сказал Алеша Гудошников, простите, Алеша, простите, ради бога, это фамильярность, он сказал, очень уж это что-то напоминает из нашей отечественной недавней истории. Спасибо.
Спасибо, 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 спасибо. А если называть вещи своими именами касательно экзорциста, то это приведет к оскорблению чувств верующих. Николай совершенно прав. Сложно об этом говорить. Неверующие люди больше подвергаются нападению сатаны. Он их одолевает через его же грехи. Да, все просто. Нужно называть, нужно наказывать за любой случай введения ребенка в религию до 18 лет. Штрафы, большие штрафы всем родителям, церквям. Пусть верят во что хотят сами, не привлекая детей. Вот такой вариант. Ну, тогда давайте говорить о сводке на дорогах, железных дорогах, авиации, а также сводке в отделениях полиции, что мы получим в результате. Мы получим наш современный информационный мир. Николай, вы его получаете каждый день. Я вижу, вы пишете через Телеграм, говорит МСК-бот. Значит, вы читаете Телеграм. На что вы подписаны, Николай? На что? Расскажите, пожалуйста. На сливы от милиционеров по всей стране. Я подписана на такой канал. Там все время видео появляются, какие-то новые из СИЗО, какие-то подробности, какие-то рассказы про педофилов, про много чего. Очень много звонков. Ну, давайте, пойдем. Звонки 7373948. Ну, что мы будем делать? Ну что, родителей учить в университет отправим? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия. С большим уважением к вам и к вашей бывшей гости. Вы знаете, в чем дело? Вот... Вера, она есть вера. Просто надо верить и...
Надо ли? А может быть, не надо? Вот мне, например, я не чувствую потребности никакой.
Ну, у каждого свой путь, и в любом случае вы придете, я знаю. Потому что вы чистый, хороший человек.
Я знаю. И вы все охнете, да, когда я приду, наконец. Да, а что же вот с ребенком?
По поводу этого ребенка, это, конечно, катастрофа. Дело в том, что у меня была проблема со старшим сыном, реально была. Я бегала по монастырям, и хорошую вещь произнесли матушки в хорошем Алексеевском монастыре, что материнская молитва со дна моря достанет. И есть только два батюшки в России, которые могут этим заниматься.
Могут, могут. Могут. Могут, и они сами об этом заявляют?
Нет, они себя не афишируют, и там очень сумасшедшие.
Ну почему же? Почему же им не афишировать себя?
Нет, ну ПЦР это делает, а РПЦ. Как бы там очереди огромные. ПЦР это два другой. Батюшки на всю страну.
Один... Спасибо вам за звонок. Спасибо, вы поняли, да. два человека есть. Я бы, кстати, хорошая была бы идея обратиться к официальным представителям РПЦМП. И просто узнать их мнение. На самом деле у нас есть, да, вот уже, конечно же, коллеги, журналисты уже и обратились, естественно, к священнику, который там в ближайшем монастыре, и к которому уже ходили, и эти родители обращались, и предлагали изгнать, и так далее, и так далее. И он сказал, что все в порядке, и он не сказал, что нужно, он не сказал, что нужно проводить такой обряд. И это значит, что вообще, видимо, подразумевается, что когда-то такие обряды следует производить. И получить бы, конечно, комментарии от прям высших иерархов Русской Православной Церкви. Просто интересно, что они... Потому что это, знаете, это просто любопытно, потому что они не смогут сказать, нет, этого не может быть, и этого не бывает, потому что это услуга, которую можно, так сказать, продать, не побоюсь этого слова, потребителям. Запрос огромный. Знаете, почему очереди? Ну, потому что запрос есть. И потому что каждый раз люди... Эта проблема, кстати, связана с тем, что, конечно, люди, сталкиваясь с неизвестным, с новым, боятся. Вот. Ну, правда, с мальчиком тут, конечно, совершенно аутстендинг история. Тут вообще сложно как-то что-то комментировать, даже если он себя как-то... Знаете, дети взрослеют, и они, когда взрослеют, у них поведение меняется. Ну, у них как бы части мозга дозревают разные, и они сначала все время там улыбаются, когда им 2-3 годика, они такие на позитиве и так далее. Потом они учатся иногда пугаться. Наступает возраст, когда они начинают уметь сидеть, глядя в пустоту. Вот так вот как бы в себе. Это такое тоже какое-то там формирование идет. А потом они научаются быть грустными просто так без повода. Иногда. Такое, это естественно, это нормально. Он не может, человек, всегда быть таким же, как он был в 2 годика. Или в 3, послушным, это податливым. Вот. И не все родители, может быть, это могут принять. И отсюда, кстати, рождается словосочетание «кризис». Кризис там 3 лет, кризис 5 лет, кризис 7 лет. Кризис, конечно, не у ребенка, кризис у родителей, потому что он думал, что все будет так и дальше, как было только что. А оно так дальше не происходит, потому что человек меняется, когда растет. Вот. Это как Насим Талеб писал о том, что человеку свойственно, это свойство психики, делать выводы на основе предыдущего опыта. Это естественно, но это не всегда работает. А в случае с взрослеющим под боком ребенком это работает никогда, потому что все эти дети, при этом еще, как неудивительно, это разные люди при вас растущие, и у всех это взросление по-разному еще и происходит, не одинаково. Абсолютно не одинаково. Да, кризис 40-летнего потом. Ну, вот уже 40-летнего – это наш с вами. Это уже наш родной. Тут уже, если он есть, конечно, я не знаю, да. Когда ты уже всю программу жизненную выполнил, и женился, и родился, и родил, и на работе что-то там добился. А дальше-то что? Возникает вопрос. Что дальше-то? Что дальше что? Московское долголетие дальше. Вперед, в бассейн бесплатно, когда разрешат по социальной карте ездить. Да, ну вот, и родители не всегда могут быть готовы к тому, что их ребенок взрослеет, что он, да, бывает, начинает, в какие-то моменты ребенок там начинает, не знаю что, ну что, подворовывать деньги из кармана родителей и не признаваться в этом. Ну, бывает. Или там, я нашел клад. А что за клад? Оклад – это ваша заначка там где-то. Ну, я не знаю, если кто-то еще хранит как-то деньги бумажные. Ну, и с этим всем нужно как-то, да, разбираться, там, бороться и так далее. Люди не готовы, оказывается. А если, не дай бог, имеет место дебют какого-то, какой-то патологии, то сложно же это признать сразу, правильно? Да? Сложно к врачам пойти, нет? Никто не идет. 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте. Дальше на рыбалку, пишет Григорий. Спасибо, да, после 40. Да. Самое время. Да, здравствуйте. Папа, алло, я нашел твои золотые монеты. Парень. Давайте, деревенский парень. Ну, что делать с такими родителями-то?
Я не знаю, что делать с такими родителями, Настя. Но вот кто-то приходит, кто-то уходит, да, вот со временем, как сейчас вот девушка говорила до меня. Я, наоборот, со временем, я очень как бы, ну, раньше, ну, может, не знаю, сколько времени назад, часто ходил и в храм, и как бы, ну, все в душе. А сейчас вот, да, вот люди говорят, с возрастом приходят. А я наоборот, вот с возрастом, Настя, не знаю, почему-то вот отдалился и вообще ушел. Понимаете?
А знаете почему? Ну, наверное, не... потому что у вас все хорошо. Спасибо вам большое за звонок. Мне кажется, когда возникает проблема, ты начинаешь искать успокоение же. Люди часто приходят на фоне, ну, как бы такой психотерапевтической, я считаю, это важнейшая роль церкви, позитивная, положительная, и работников церкви, служащих, я не побоюсь этого слова, в том, чтобы вот выполнять эту роль, как бы несение такого какого-то внутреннего света, успокоения, ну, психотерапевтическая, если говорить атеистическим языком, роль-то. Понимаете? Ну, ты там погружаешься в определенную атмосферу. Она сильно отличается от того, что за стенами храма, даже внутри мегаполиса, огромного, клокочущего там, мерцающего огнями большого города. Ты заходишь, там совершенно все другое. Другой запах, другая музыка, другие интерьеры. Ты меняешь обстановку таким образом уже. Как бы первый способ перезагрузиться. Второе, там, ты, если у тебя есть возможность до нее как-то дойти, беседы личной, с кем-то, со священником, например, то это тоже, что, беседа, ты говоришь, ты рассказываешь о себе, там, о проблемах, советы какие-то ищешь, вот, ну, а молитва – это такое там это полутрансовое, может быть, состояние. Я не знаю, как бы рассуждать об этом мне сложно, но я присутствовала, например, на отпевании. Например, вот на отпевании я присутствовала. И я думаю, что это нормальная такая практика, потому что вот это как-то сильнейшее переживание, когда ты видишь труп человека в гробу, которого вот, ну, который там вот недавно был жив, и только что был жив, и это трагедия, ты как-то все в себе проворачиваешь. И 40 минут или сколько там длится вот этот обряд, и все стоят кругом вокруг этого гроба, и это все длится. Это, ну, нормальная история. Ты успеваешь за это время передумать многое, ты стоишь, покачиваясь в такт этому пению, не понимая, о чем оно. Но вот что-то такое происходит, и ты успокаиваешься, ну, чуть-чуть. До 50 еще можно потрепыхаться, а дальше делать ремонты бесконечные. О, про клад прям моя история, слово-слово панк. Да и моя тоже панк. Я же тоже нашла клад однажды. И долго про него никому не рассказывала. А родители очень испугались, когда увидели деньги у меня в сумочке. Они вывалились оттуда просто десятками, представляете, советскими рублями. Что это? Откуда это у тебя? Но я довольно быстро раскололась. 11 часов ровно, сейчас новости. После новостей программа «Полигон».